Всемирный светильник. Беседы о христианской святости. Преподобный Серафим Саровский. Дивеевская обитель и судьбы России.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с режиссером документальных фильмов Борисом Михайловичем Конуховым.
Когда я написал о том, многие пытались написать, как Пушкин встретился с Серафимом, я опубликовал это в журнале «Наш современник» за 2006 год, ни один человек, академик, пушкинист – ни один мне не позвонил и не сказал: «Ах, как же так, а мы этого не знали! Как же так, а мы не обратили внимания!» Валентин Непомнящий, рядом со статьей которого в антологии, куда вошла моя статья, как лучшая публикация за 15 лет, его статья за моей стоит. Я о нем делал программы, я его друг, он мне не позвонил. И мне передают, что он сказал, что я устал. То есть бороться с правдой невозможно. А это все так просто.
Так подождите, скажите, пожалуйста, об этой встрече.
Пушкин желал быть женатым человеком. Быть женатым – это значит быть нравственным, жить нравственной жизнью. Он сосватался к очень молоденькой девушке. Но свадьба от него уходила. Он должен был получить наследство, поехал к себе в Болдино, оформлять все эти дела, а там карантин, холера. Все окружили и никого не выпускают, в Москву не выпускают, а он должен жениться. А когда он уезжал, то были похороны его дяди Василия Львовича Пушкина, а он жил на Басманной, в самом начале Басманной. А там жили Левашовы на Басманной, которые тоже были здесь. Потому что холера, никто туда не едет, вот в эти места. И все думали, что там ничего нет, что это такая глухомань, 600 верст там, или 500-600, что там вообще никого нет. Там как по Петербургу едешь. Вот он только через Аку переехал, и сразу все, вот все свои люди. Вот здесь Чаадаев детство провел. Заезжаем к Чаадаеву, нету дома. Значит, в твоих тверских губерниях, потому что здесь холера. Здесь Кочубей живет. Кочубей. Здесь Закревский. То есть все сплошь, вот просто сплошь, как по Петербургу едет. В имение Левашовых он заехал. Левашовых там не было. Это село Нуча, известнейшее село, откуда родом Мантуровы. Там, естественно, кто-то был в этом, кто-то помнит. Была книга, но я не нашел этого человека, он успел умереть, который видел эту книгу. Он был в этом самом, в этом селе Нуча, не Нуча, а в Кулебаках, там рядом село Кулебаки. Он там был секретарем райкома партии. И они там мальчишками бегали, играли. Была какая-то книга, и там вписан Пушкин. С какой стати там вписан Пушкин? Либо как гость, который заезжал, либо что, он там кого-то крестил, что ли, никого он там не мог крестить. Пушкин был.
И указан там... год.
Это 30-й год. И там ему сказали, что если ты хочешь знать свою судьбу, поезжай. Все туда сейчас едут. Осень, ноябрь месяц. Там, говорит, у него полно паломников, говорит, он, говорит, сейчас всех принимает, потому что уже дожинки все эти, праздники прошли, вот, сельскохозяйственные. И он поехал туда и виделся с преподобным 8, 9, 10 ноября 30-го года. Как я это определяю? Ну, сам факт, то, что он был у преподобного, это черновик его рукописи, письма его к Бенкендорфу, который он носил в своем кармане. А так как он уже был в дороге, он уезжал, Пушкин, то у него все свои вещи были уже упакованы, в ящики собраны. Все, этот ящик стоит сейчас там в музее в Болдине. Бумаги не было, чернил не было, ничего, был только карандаш. И он записывает между строчек черновика письма к Бенкендорфу, в пустыне пробился ключ, обложен камнями простыми, и рисует профиль своей невесты под этим делом. Значит, я совмещаю пустыня. Пустыня – это пустынь, где он путешествовал. Никаких старцев вокруг не было в это время, в 30-м году, потому что Николай Барстурманский, он сидел далеко-далеко там где-то, куда Пушкин не заезжал. Вот. А тут вот, значит, только один преподобный. Пробился ключ, не было ключа, пробился. Это тот самый ключ, который иссекла Божья Матерь. Кто ему показал этот ключ? Кто хотел, чтобы Пушкин выпил из этого ключа? Значит, преподобный подвел его к этому ключу. О чем была речь? Женится он или не женится? Что сказал ему преподобный? Он же был провидец. Он все ему сказал, что ты женишься, но ты погибнешь из-за жены. Все. Когда? Так я предполагаю, как разговор. Когда это произойдет? Этого я тебе не скажу. Вот я говорю только дату смерти тем, про кого знаю, что они перед смертью не покаятся.
Ну а почему нигде он не написал об этом? Ни в
как
письмах?
Не написал? Он записал, я вам только что процитировал.
Это образное. А почему конкретики никакой нет?
Какая конкретика?
Ни в письмах.
Отчет?
Нет, не отчет, а встреча с удивительной личностью, со старцем, да, той же Натальи Николаевны.
Для него это был старик, никакой удивительной личности не было. Он пишет стихотворение.
Но если о зайце можно вспомнить, почему нельзя вспомнить о такой встрече?
Пушкин, все его курьезы, анекдоты – у него в прозе, а все великое у него в стихах у Пушкина.
Но очень много, ведь все-таки он потом доверительно обо всем буквально делился с той же Натальей Николаевной. Значит, вплоть до творческих замыслов, до встреч, до отношения к императору и прочее.
Объясняю. Женитьба произошла у Пушкина. Он был предупрежден, и он писал в письмах, что я женюсь без упоения, понимая, что меня ждут только одни горести впереди.
Мы помним, остались свидетельства его предчувствий, когда пела известная певица в гостях в преддверии его свадьбы народную песню «Матушка», и Пушкин заплакал. Когда совершалось венчание, упало Евангелие, кольцо и погасла свеча. Эти примеры уже стали хрестоматийными.
Все, но потом начались для него счастливые жизни. Я счастлив и не хотел бы, чтобы ничего у меня в жизни менялось. Он эту жизнь получил до тех пор, пока при дворе не обратили внимания на его жену. Как только обратили внимание, все, он стал ей в каждом письме писать: не надо вертеть хвостом перед императором, что он ходит как мальчишка перед твоими окнами, желая тебе понравиться. Что ты не понимаешь, чем это кончится? Это кончилось тем, чем это и должно было кончиться. У Пушкина родилась дочь от императора. Как можно жить с этим, по-вашему?
Я не верю в это, в то, что родилась дочь от императора.
Вы не верите, да?
Вы имеете в виду младшую?
Естественно.
Наталью?
Естественно.
Которая бросила своего жестокого мужа, уехала за границу и вышла замуж за принца. Но это настолько все-таки предположение.
Никаких предположений. Какие предположения? Восьмимесячная жена не родилась. Пушкина не было в наличии. Он был в это время в Болдине. Вновь я посетил тот уголок земли. Значит, недоношенный, восьмимесячная родилась дочка. Она родилась огромного роста в своего отца. С этим надо смириться.
Нет, подождите.
Потому что есть документ.
Какой документ?
Значит, долги списать, жене пенсион до смерти, сыновей в пажи.
Ну, это известно, все распоряжения царя известны.
Последний пункт.
Деньги были на похороны, 10 тысяч.
Дочери что? Не дочерям, а дочери. Что? Во фрейлины? До замужества.
Во фрейлины.
Одну. Про вторую речи нет. Как хотите, так и думайте.
Не могу с вами согласиться. Ну, не хочется осуждать императора, хотя мы знаем, к сожалению, что многие наши самодержцы не являли собой образец христианина в личной жизни, но мне хочется защитить Наталью Николаевну, много пострадавшую при жизни и после смерти. Младшая дочь Наталья Александровна – это дочь Пушкина. Это мое твердое убеждение. Это доказывает и прижизненные ее портреты, и существующие в пушкинском доме фотографии. Она больше всех детей похожа на своего отца Пушкина. То, что родилась высокая, так и Наталья Николаевна была выше Пушкина на 10 сантиметров. То, что император назначил ее во фрейлины только, а не старшую дочь, на это тоже могут быть какие-то причины возраста или каких-то обстоятельств, которых мы не знаем.
Видите как? Надо помнить еще одно – что этот период времени только напоминал русское царство. Это уже было буржуазное царство. правила уже буржуазия в стране.
Все вокруг незаконно рожденные. Все. Мать Натальи Николаевны, великий Жуковский незаконно рожденный. У Пушкина, извините, ребенок от крепостной крестьянки, который там умер в полтора месяца, да, и он ее потом пристроил и тянул всю эту ее дальнейшую семью. То есть вот этот контекст, в котором он жил.
Да, совершенно верно. Но преподобный сказал Мотовилову, когда тот просил у него благословения на женитьбу.
А у Мотовилова-то тоже двое детей было. Вот
по аналогии с мотовиловским этим разговором, я и воспроизвожу разговор преподобного. Но тот сказал Мотовилову, что ты женишься, и указал на ком, и сколько ей лет, что она крестьянка простая. А Пушкин давно уже написал барышню-крестьянку-то. Он уже давно написал, что такого на крестьянке жениться-то. И он собирался на ней жениться. И он уже вольную дал ей. И эта вольная была у нее в кармане, у Пушкина в кармане. И он ее не отдавал самой Ольге, потому что он не верил в свою женитьбу. И как только преподобный ему сказал, что он женится, но умрет из-за нее, он сказал: «Девы Розы, пьем дыхание, быть может, полное чумы». Это он написал про себя. В этой самой пьесе «Чумной город» Вильсона там огромный 5 куплетов и 5 припевов. Огромный монолог – это песня Вальсингама, а у Пушкина это уложилось всего в 4 строфы. Или в 5, я сейчас могу спутать. Это было про себя. «Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могила тьма. Я женюсь, несмотря ни на что, потому что это мне нужно». И вдруг получает такой удар. Это колоссальный факт в жизни преподобного, что он предупредил Пушкина о том, что он погибнет на дуэли. Это факт, его отрицать никто не сможет. Преподобный знал, что Мотовилов не женится на Языковой, потому что он знал, что Языкова уже посватана за Хомякова. Откуда он знал? Он же не выходил из леса, но он же это все ему сказал. Ведь он же не сошел с ума еще к тому времени, Мотовилов. Еще этот самый дьявол не вошел в него холодным дыханием. Это был величайший провид, ну, провидец из провидцев. Ну,
а вот смотрите, тоже поразительно, если уже говорить о Пушкине. Мы говорили о том, что...
Я узнал, что Николай будет убит, преподобный. И все. Сегодня можно как угодно говорить о простуде. Вот что, простудился, вот. А было такое состояние душевное, что он не захотел бороться с простудой. Такой гигант простудился и умер.
Ну вот смотрите, опять же вспоминаю, что умирает не старый, а спелый. Пушкин прожил 37 лет. Тот же, например, Дантес 83 года прожил, а Геккерн вообще 90. То есть вот казалось бы, ну...
У этих людей было поприще. И у Геккерна, и у Дантеса. Надо было привести к власти Наполеона III, потому что этот Луи Филипп, в которого 6 раз стреляли поляки, между прочим, вот, и ни разу не попали. Он добровольно сошел с престола, ну, революции там, условно, но живой сошел с престола. Значит, Наполеон III первым делом что затеял? Где он проводил свое время? Он его в Англии проводил. Как можно было думать Николаю, что никогда в жизни Франции с Англией в союз не войдет? Он же двигал Наполеона так власти. Это была его ошибка, колоссальная ошибка. Чем занимался Дантес? Он был легитимист. Это была его деятельность.
Но царь даже не захотел с ним встретиться.
И Николая вот этого. Почему они встретились все равно?
Но он не...
За границей. Не здесь, не в России. Он хотел в Россию приехать. И, кстати говоря, это была встреча не в пользу Николая, а это была встреча в пользу Дантеса и Наполеона III. Вот какая вещь. Николай сделал вид, что он не будет возражать, если он придет к власти. Вот чем закончилась эта встреча.
Хотя он не доверял Дантесу абсолютно.
Но теперь-то он уже как представитель тех людей, которым он сочувствовал. Сестра его была замужем за Наполеоном.
Ну вот поразительно все-таки, какой в плане духовном разворот получился с тем же Дантесом, с его дочерью, которая любила своего дядю и ненавидела своего отца за то, что он убил Пушкина, и которую он сам поместил в психиатрическую больницу. Это уже какие-то такие духовные законы, возмездия. Это...
Пушкин мог убить Дантеса. Но, как считают наши батюшки, что вот ему повезло, что он его только ранил, что он не взял на себя такой грех, Пушкин. Пушкин был не на дуэли, он был на войне. Это прекрасно он понимал, что погибает империя. И он написал это в своем последнем стихотворении. «И новый царь, суровый, но могучий, на рубеже Европы бодро стал». И над землей, не над страной, над землей сошлись новые тучи, и ураган их И дальше многоточие, и он не дочитал, и заплакал перед своими лицеистами на годовщине лицейской. Он все сделал для Николая. Николай переписывал Бориса Годунова, когда писал завещание, наставление на случай моей смерти, значит, своему наследнику, как он себя должен вести, как относиться к жене, к сестрам, как относиться к иностранным представителям, как принимать дела. Все из монолога Бориса Годунова. Потому что своего не было ничего. Не мог ничего придумать. А Шекспира не читал, Ричарда III. Там это все есть тоже. Потому что Пушкин прочел и оттуда взял в Борис Годунов. А это, значит, вот у Пушкина. Пушкин имел колоссальное влияние на царя. Мицкевич, который приехал в Петербург, записал: «России правят два человека – Николай I и Пушкин».
Ну, имелось в виду, это можно понимать двояко.
Как двояко?
В том смысле, как что двояко? Властитель умов больше.
Пушкин, да. А властитель армии, силовых структур – Николай. Николай не мог править страной, потому что декабристы правили страной. Все министры основные, все были создателями Союза благоденствий, Союза спасения, военного союза.
Даже тот же Милорадович, который был убит, он же тоже не спешил присягать Николаю Первому.
Да, Милорадович,
он, да, он собирался присягнуть Константину.
Совершенно правильно. Потому что
будучи там, губернатором, да.
Потому что масоны сплошные. Глинка – масон у Милорадовича, его секретарь, поэт Глинка. Мало ли, что они там были на Бородинском поле. Да, они были обязаны там быть.
Вы знаете, такая параллель, модно говорить о том, ну что это была мода масонства в то время, это не то масонство, которое стало потом. Мы же все вступали там в пионерскую комсомольскую организацию.
Это были тайные организации. Тайная организация от императора – это враждебная организация. Никакой моды. Никакой моды здесь нет. Все известно про масонов. Кто это такие? Что это за погружение?
Но Пушкин тоже вступил в масонскую?
Естественно, он вступил в Арзамас. Арзамас – это масонский клуб. Все арзамасцы стали министрами. Все как один. И как написал Геккерн, что всеми ими управляет при дворе Жуковский. Жуковский – основной цареборец. А он ненавидел православную веру, так же, как и Тургенев, который в салоне Разумовской там, и в салонах французского посольства.
Так скажите,
выступал против православия вообще.
Ну, они западники были. Но как в этой среде мог устоять Пушкин и остаться таким государственником традиционным в высшем смысле этого слова, имея всех друзей и все окружение?
Вдохновение – это либо от дьявола, либо от Бога. Значит, царь лжи, князь лжи, оживляет человека, когда он умирает, отказываясь от Бога, то Пушкина это есть в стихотворении «Странник». Если прочтете, там есть все. Что такое живой труп? Это понятие живого трупа, когда человек отказался от Бога. Значит, Пушкина живым трупом мы назвать не можем. Он мог бы быть живым трупом 26-27 год. Вот это вот. Мог бы быть. Тогда он был вдохновлен тем, что его царь как бы
приблизил к себе.
Приблизил, да? К себе, да. Он этим очень гордился. И все, и тогда он стал ему всячески так, языком сердца говорить, там, писать ему всякие стихи, как себя вести, как Петр I там, и так далее. Значит, вдохновение пушкинское божественное. Это божественный певец. Поэтому он никак не мог стать вместе с этими масонами. Значит, с Пушкиным не случилось. Это божественный поэт. У него был круг, круг друзей, одаренных великолепно. Боротынский, Дельвик, Кюхельбекер тоже был одарен, как ни странно. Вот, это были душевные, приближенные к нему люди. А потом он как бы друзьям иным главой отдался нежной. Но горек был не братский их привет. Такие стихи у него есть, это вот, когда он пишет о том, как его посещали в Михайловском.
Но вот если мы вернемся к преподобному Серафиму, значит, вот это стихотворение, эта строфа, это то, на что вы опираетесь в том, что это встреча...
Это не строфа, это записанная, две рифмы только. В пустыне – это рифма. Пробился ключ, обложен камнями простыми. Во-первых, черновик письма, нет бумаги. Во-вторых, нет чернил, карандаш. В-третьих, пробившийся, пробил, значит, он знает легенду, что ключ пробился. Значит, ему рассказали об этом, значит, он был возле этого источника. Значит, кто его туда привел? тот, к кому он пришел, чтобы узнать, женится он или нет.
Мог привести кто-то из почитателей, например, Серафима. А почему нет?
Он пришел к преподобному, а не к почитателям своим. Пушкин был в агонии.
И Серафим Саровский оставляет всех, кто к нему пришел из простых людей, ведет его к источнику.
Нет, он не оставляет. Почему не оставляет?
А почему не мог провести кто-то другой?
Почему он его привел в келью к себе сначала? Я слышал, в келье простой старик молитвою чудесной молился тихо предо мной. То есть Пушкин стоит в келье и видит, как молится перед ним старик. Для него он не старец, не монах, старик. «Отец людей, Отец Небесный, да имя вечное Твое светится нашими устами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам ниспошли Твоею щедрою рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец Твоих детей, не ввергни нас во искушение, и от лукавого прельщения избави нас. Перед крестом так он молился». Он его видит, перед крестом стоит. Свет лампады мерцал чуть-чуть издалека. То есть он стоял поодаль. А это вот такусенькая лампадка, и там вот такосенький свет. А сердце чаяло отрады от той молитвы старика. Стихотворения этого нет нигде, ни в одном собрании сочинений Пушкина. Оно опубликовано дважды. Первым биографом Пушкина, Анненковым, но в Берлине, в Германии. В 56-м и в 59-м году.
А стихотворение какого года?
Стихотворение 36-го года. «Каменный остров». Там у него пронумеровано, где-то нет номеров. А какие-то стихотворения пропали. Значит, одно стихотворение пушкинисты относят к предыдущему году. «Родрик. Чудный сон мне Бог послал. Некий старец предо мною с длинной белой бородою в белой ризе предстоял и меня благословлял. Он сказал мне: будь покоен, скоро, скоро удостоен будешь Царствия Небес, скоро странствию земному твоему придет конец. Скоро грешник тот великий, о котором предвещание слышал ты давно, наконец к тебе приедет исповедовать себя, потому что его не узнаешь. Он там в другом облике, у меня короткая борода, а духовная борода длинная, и получит разрешение, и заснешь ты вечным сном, сон отрадный, благовещный, сердце бедное не смеет и поверить, и не верить. Ах, уже ли в самом деле близок я к моей кончине? Казни вечной страшуся, милосердия надеюсь. Успокой меня, Творец, но Твоя да будет воля, не моя». Это Пушкин. Это было ему на Каменном острове перед смертью. Он принял душу Пушкина. Он, преподобный Серафим, принял душу Пушкина на мойке.
Вот то, что он увидел, выражение
лица. Он обещал ему во сне прийти, сказать, что это я, так как ты меня не узнаешь, и получить разрешение забрать его. Он получит разрешение, и заснешь ты вечным сном.
Борис Михайлович, это все надо вообще-то осмыслить, переварить, потому что как-то...
Все это у меня снято, все это написано, все это опубликовано.
Где у вас это снято?
Все это опубликовано. Ну, у меня лежит фильм «Сон в июльскую ночь». Но так как у меня денег нету на то, чтобы довести его графически до современного как бы уровня техники, ну, например, там, как ехал Пушкин. Все думают, что он так ехал, а он ехал вот так. На карте это надо показать. Это очень дорого стоит. Нарисовать кибитку, как едет, или почтовую там пару, или тройку. Нарисовать, как явился ему старец. Это все графика.
Борис Михайлович, давайте вернемся к вашему фильму. Какие ставились задачи? У вас такой пласт. Вы владеете не только как режиссер, можно сказать, как историк, как исследователь такой честный и глубокий.
Режиссер – это исследователь. Режиссер не должен делать глупостей. Он не должен делать то, чего он не знает, а только то, в чем он абсолютно уверен. И только для того делать это, что он уверен в том, что это нужно. Вот для кого мы сейчас вот это все делаем? Уже понятно, что никому ничего не нужно. Но когда ты хочешь, как вот он говорит, когда тебя догонят и будут говорить: ну скажи, скажи, тогда надо так прокукарекать, прокричать, чтобы это втемяшилось и было бы неопровержимо. Никто не опроверг число мое, мною поставленное, когда Пушкин был у Серафима. И не опровергнет никогда. Потому что я знаю столько, сколько ни один исследователь, который сидит в кабинете и высасывает из пальца, никогда не узнает. А я, как режиссер, сажусь за руль и еду по всем дорогам, смотрю все места, где мог быть Пушкин, в этой церкви, когда здесь, когда там, когда тут. Не только картинки перебираю, а проживаю за него его жизнь.
Вы прослушали вторую часть интервью с режиссером документальных фильмов Борисом Михайловичем Конуховым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Я ехал к вам, живые сны за мной вели столбой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. И месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны, душа влюбленная грустно была. И месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанию вечному в тиши так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы согласны с чувствами души, так суеверны приметы согласны с чувствами.